Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает отклик Бориса Парамонова на новую книгу Соломона Волкова. Она вышла почти одновременно в Соединенных Штатах и по-русски в издательстве «Эксмо». По-английски книга называется «Сокровища Романовых». В русском издании «История русской культуры в царствовании Романовых. 1613-1917».
Нынешняя книга может рассматриваться как необходимое дополнение предыдущей книги Волкова «Волшебный хор», посвященный жгучей для России теме «Писатель и власть», можно сказать шире, «Литература и власть», «Культура и власть в России». Их взаимоотношения все еще не приняли столь естественную для развитого общества форму мирного сосуществования. Прежде всего потому, что в России сама власть не стала еще нейтральной культурной формой, всего лишь одним из слагаемых общественного бытия. Власть в России хочет быть всеобщим определением национальной жизни. Соответственно, рождается реакция, как стремление выставить эстетическую культуру на роль общественной доминанты. Есть две известные формулы эту гипертрофию литературы, фиксировавшие: «Писатель в России и всегда был вторым правительством» — Солженицын, и «Поэт в России больше, чем поэт» — Евтушенко. Но помимо этих двух расхожих формул, есть еще одна, не столь популярная, но не менее значимая. Это следующее высказывание Владимира Набокова в мемуарной книге «Другие берега».
Русскую историю можно рассматривать с двух точек зрения. Во-первых, как своеобразную эволюцию полиции. Странно безличные, как бы даже отвлеченные силы, иногда работающие в пустоте, иногда беспомощной, а иногда превосходящие правительство в зверствах, и ныне достигшие такого расцвета. А во-вторых, как развитие изумительной вольнолюбивой культуры.
Соломон Волков ищет, как мне кажется, некий третий путь, и в этом поиске как раз открывает некоторые необходимые связи власти и культуры в России. Эти связи существовали отнюдь не всегда, и Волков не утверждает противоположного, но старается увидеть в русской культурной истории то, что забывалось за всякого рода идеологическими предпочтениями. В России существовали не только госбезопасность и вольнолюбивая, то есть оппозиционная культура. Вот что хочет показать Волков. Русская культура на протяжении многих и плодотворных для нее лет была целостным выражением национальной жизни. Мы приводили высказывания Солженицына, Евтушенко и Набокова, а Волков приводит очень важные для его темы слова Пушкина.
«Со времени восшествия на престол дома Романовых у нас правительство всегда впереди на почве образованности. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно».
Это хорошо известный сюжет. В русской истории был период, когда именно власть была проводником культуры и всяческого просвещения. Весь XVIII век с Петровской реформы, начиная, лежит на этой линии развития. И смело можно сказать, эта линия заходит и в XIX век на добрую его четверть. Причем это было время не только заимствования иноземных форм, но и началом русского просвещения, чего стоит одна фигура Ломоносова. И тут можно считать символическим тот факт, что писателям случалось занимать министерские посты Державин и Дмитриев, а историограф Карамзин, а воспитатель царского сына будущего Александра Освободителя Жуковский. Главы о XVIII веке и его культурных персоналиях показались мне особенно удачными в книге Волкова. У него нашлось место и очень умело найденное даже для Баркова. Имена Карамзина и Жуковского как раз и выводят нас за рамки XVIII столетия, а в XIX и произошел некий надлом прежнего синтеза власти и просвещения в России. Рубежным событием было восстание декабристов, то есть расхождение началось с Николая I, что и фиксируется в качестве неоспоримой истины. И вот Соломон Волков показывает, без особой эмфазы, но, в общем, и не скрывая своего взгляда на предмет, что это было не совсем так. Действительно, мы говорим о золотом веке русской культуры, как бы не замечая его хронологических рамок. А это как раз Николаевская эпоха. Двух имен тут более чем достаточно – Пушкин и Гоголь. Зрелый Пушкин, Пушкин-классик, и начался примирением с царем, а инициатором этого примирения был сам Николай I. Отношение Николая I к Пушкину ни в коем случае нельзя назвать враждебным. Такая вражда – это миф советских времен. Нельзя, конечно, не видеть, что пребывание в ареале власти, навязанное ему царедворчество, мешало Пушкину чисто житейски, в то же время никак не связывая его творчески. Хоть и советовал царь переделать Бориса Годунова в исторический роман на манеру Вальтера Скотта, Пушкин со временем издал его так, как он был написан. Можно сказать, и это будет горькой, но правдой, что Пушкину в последние его годы мешал не царь, а собственная жена, затянувшая его в советскую круговерть. И не будем забывать того неудобного для многочисленных исследователей факта, что Пушкин получал из казны 10 тысяч ежегодно за чисто виртуальную работу в государственных архивах. Волков, кстати, о таких фактах никогда не забывает и всегда рад при случае сообщить, какое вспомоществование из казны имел тот или иной русский классик. Мы с интересом узнаем, например, что Державин за оду Филиса получил 500 золотых рублей. Это взвешенное отношение автора к знаковой теме «Поэт и царь» вызвало, кстати сказать, отрицательную реакцию у одного американского рецензента книги Волкова. Но ответ на такие реакции содержится в самой его книге, где говорится, что у русского царя были и другие дела, помимо выстраивания отношений с Пушкиным, и что Николай I никак не мог выступить в роли Людвига Баварского, положившего все свое герцогство и себя в придачу к ногам Рихарда Вагнера. Говоря о царствовании Николая I в культурном его аспекте, нельзя пройти мимо пресловутой формулы «православие, самодержавие, народность». Волков и не проходит, но и тут находит, так сказать, свежий сюжет, начисто замалчивавшийся в советское время, оперу Глинки «Жизнь за царя» Иван Сусанин у большевиков. Это был самый показательный пример успешного осуществления знаменитой дриады. Это вполне оправданное стремление автора выровнять прежде существовавшие идеологические перекосы клонит его, однако, по временам в другую сторону. Трудно говорить о Гоголе и Достоевском как писателях, укладывающихся в идеологию православия, самодержавия, народности, а именно этих двух титанов Волков пытается сюда подверстать. На этом примере хорошо видно, что творчество великих художников никак не уложить в какую-либо идеологическую схему, кто бы эту схему ни накладывал, хоть власть, хоть сами художники, как Достоевский в «Дневнике писателя» и Гоголь в «Выбранных местах» из «Переписки с друзьями». Ни дневник, ни переписка – это еще не Достоевский и не Гоголь. Та или иная идеология, рассчитанная властью на управление культурой, может быть более или менее удачной, вредить, а то и помогать временами, но сама культура, особенно художественное творчество, движется вне каких-либо идеологических рамок. Творчество свободно по определению. Другое дело, что русская власть эпохи Романовых отечественной культуре не мешала, а когда и существенно помогала. В царской России не существовало идеологического диктата, и даже пресловутая Уваровская триада не навязывала прямо, что и как писать тому или иному художнику. Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Глинка, Брюлов, Иванов активно работали, печатались, выставлялись совместными трудами, создавая тот самый золотой век русской культуры. Цензура, несомненно существовавшая, в сущности не касалась художественного творчества. Объектами ее контроля были сюжеты политические, обсуждавшиеся в публицистической печати. От цензуры страдал Николай Полевой, а не Александр Пушкин. Тут возникает другой и любопытнейший вопрос. А как сама русская культура смотрела на власть? Платила ли она властям лояльностью? Мы говорили выше, что политическая оппозиционность не определяла целостность русского художественного развития. И все же, как тут не вспомнить колоссальную фигуру Льва Толстого, этого бунтаря по преимуществу? Объяснение этому только одно. Сюжет о Толстом широко рассматривался автором в предыдущей его книге «Волшебный хор». Больше хотелось бы прочитать о Герцене, о его своеобразнейшем, феминистском, решусь сказать, социализме. Вообще, Герцен во всех его моментах интереснейший сюжет, но тут автору, похоже, не дали развернуться издатели, впечатленные недавней драматической трилогией Стоппарда, где как раз Герцен предстал в полном своем блеске. В самом начале своей книги Соломон Волков написал:
«Созданный под фирулой Николая I идеологический лозунг «Православие, самодержавие, народность» сделался эффективным орудием культурного и политического контроля на много лет. Нежелание или неспособность последнего русского царя Николая II модернизировать культурную политику его предшественников были, по моему мнению, одной из существенных причин падения самодержавия в России.
Трудно безоговорочно согласиться с этим тезисом. Культурная политика самодержавия существовала отнюдь не на всем протяжении царствования Романовых. Как таковая, она исчезла после Николая I. Русская художественная культура с этого времени развивалась свободно, вне какой-либо патерналистской опеки. Попытки со стороны власти поддержать культурные начинания продолжали иметь место. В частности, как показал Волков, поддержкой властей самого царя Александра III пользовались передвижники, в которых усматривали вновь востребованный русский стиль. Но вот новая русская музыка в лице Мусоргского вообще деятельность могучей кучки особого расположения власти не вызывала. Новая русская опера создавалась в значительной степени с помощью просвещенных меценатов, из которых особое внимание Соломон Волков привлек к начисто забытой фигуре Тертия Филиппова, вдохновителя Хованщины Мусоргского. В отношении музыки Александр III явно предпочитал Чайковского с его Евгением Онегиным. И глава о Чайковском с новаторской интерпретацией знаменитой оперы принадлежит к лучшим в книге Волкова. В общем, Соломон Волков показал, что в России Романовых культура потому и расцвела, что Романовы не просто ей так или иначе помогали в тот или иной период, но и на всем протяжении своего царствования просто-напросто ей не мешали. Претензии русских царей не были тоталитарными, а значит, культура могла развиваться свободно. Сокровища Романовых были в то же время всеобщим национальным достоянием.
Отклик Бориса Парамонова на книгу Соломона Волкова «История русской культуры в царствовании Романовых» завершил выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек.